Но в Самарии происходили кровавые битвы, рождались коварные планы, и друзья, кующие освободительный меч со страстной тревогой, затаив дыхание, ждали сигнала к бою. Под подкладкой пальто Марко был спрятан портрет того, кого два невзрачных мальчика, направившихся к Фельдгеркхалле, будто бы послушать игру оркестра, разыскивали среди публики. Так как день был ясный, и оркестр исполнял особенно интересную программу, толпа на площади была гуще, чем обыкновенно. Несколько экипажей остановились, и среди них два или три элегантных экипажа частных лиц. Один из них, очевидно, подъехал рано, поскольку стоял в удобном месте. Мальчики приблизились к нему. Это был большой открытый экипаж, обитый роскошной зеленой кожей. Лакей и кучер были одеты в зеленые с серебром ливреи и, казалось, знали, что окружающие смотрят на них и на их хозяина, которым был полный жизнерадостный старый аристократ с хитрой улыбкой. Хотя, прислушиваясь к музыке, он почти забыл о всякой хитрости. В экипаже вместе с ним сидели молодой офицер и маленький мальчик. Оба тоже внимательно слушали музыку. У дверцы экипажа стояло несколько человек. Очевидно, знакомые или друзья, так как они время от времени говорили с сидящими в экипаже. Марко дотронулся до рукава крысы, и оба мальчика подошли поближе.
«До него нелегко добраться», — сказал Марко. «Давай протиснемся к экипажу, насколько можно ближе, но не толкаясь. Быть может, услышим, куда он поедет по окончании концерта».
Да, его нельзя было не узнать. Это был именно тот, кого они искали. Каждый из мальчиков знал наизусть морщины на полном лице и изгибы густых седых усов. Но Марко все же незаметно для других взглянул на свой рисунок. Музыка была очень хороша, и стоящая у экипажа группа, очевидно, пришла от нее в восторг. Раздавались похвала и комментарии, и старый аристократ не раз одобрительно кивал головой.
«Канцлер помешан на музыке», —
сказал какой-то господин, стоящий поблизости от мальчиков своему знакомому.
«Он бывает каждый вечер в опере, если только его не задерживают важные дела. Там всегда можно видеть его кивающим своей старой головой в такт музыки и горячо аплодирующим хорошему исполнению. Ему следовало бы управлять оркестром или играть на виолончели. Для первой скрипки он слишком громоздок».
Экипаж был окружен людьми, а когда музыка окончилась, он тотчас же отъехал. Не было ни малейшей возможности пройти возле него, даже если бы присутствие офицера и мальчика не представляло бы непреодолимой преграды. Марко и крыса пошли своей дорогой, прошли мимо придворного театра и прочитали афиши. Вечером должна была идти опера «Тристан и Изольда» с участием известной певицы в роли Изольды.
«Он обязательно пойдет слушать эту оперу», —
сказали оба мальчика в один голос.
«Он непременно пойдет».
Они порешили между собой, что вечером Марко в одиночестве отправится на поиски. Один мальчик, вертящийся у подъезда оперы, не так заметен, как двое.
«Люди замечают костыли гораздо скорее, чем здоровые ноги», — заметил крыса. «Мне лучше не показываться, если я тебе не нужен. Мое время еще не настало. Если даже оно и совсем не настанет, я все же буду на посту. Я отправлюсь с тобой и буду готов действовать. В этом заключается обязанность адъютанта».
Он остался дома и стал читать те из английских газет, которые ему удалось достать, рисовал планы и заново вел битвы на бумаге. Марко отправился в оперу. Если бы даже он не знал дороги к скверу, прилегающему к придворному театру, то легко бы нашел ее, следуя за группами людей на улице, которые, казалось, все шли в одном направлении. Здесь были и студенты в своих странных шапочках, идущие по два и по три в ряд. Кое-где виднелись молодые парочки или пожилые супруги, а то и целые семьи. Много было военных всех возрастов, как солдат, так и офицеров. Везде, где бы ни слышался разговор, говорили исключительно только о музыке. Марко подождал некоторое время на площади, наблюдая за экипажами, подъезжающими к театру. Перед высоким, украшенным колоннами подъездом они высаживали своих седоков и снова отъезжали в стройном порядке. Марко хотел убедиться, что роскошная карета, обитая зеленой кожей с серебристым узором, подъедет к театру. Если это случится, он купит себе дешевый билет. Было уже довольно поздно, когда карета, наконец, подъехала. Люди в Мюнхене не опаздывают в оперу без особой причины. Лакей в шикарной ливрее спрыгнул на землю и отворил дверцы кареты на секунду раньше, чем она остановилась. Канцлер вышел с лицом менее жизнерадостным, чем обычно, так как боялся пропустить часть увертюры. С ним была румяная девушка в белом платье, которая, очевидно, пыталась его успокоить.
«Я не думаю, что мы опоздали к началу, отец», — говорила она. «Не сердись, дорогой мой. Если ты рассердишься, музыка уже не произведет на тебя такого впечатления».
Это был не такой момент, чтобы внимание любителя музыки можно было незаметно привлечь. Марко побежал брать билет, который обеспечит ему место среди молодых воинов, студентов и студенток, влюбленных парочек, которые должны были стоять в 4-5 рядов в продолжении всей, даже самой длинной оперы. Марко знал, что канцлер и его румяная дочка либо займут одну из лож, отведенных придворным, либо будут сидеть на лучших местах первого ряда балкона, которые считались самыми удобными в театре. И действительно, Марко скоро увидел их. Они сидели на средних местах как раз под большой королевской ложей, где уже поместились две скромно одетые принцессы вместе со своими приближенными. Убедившись, что не пропустил увертюры, канцлер стал еще приветливее. Он приготовился наслаждаться прекрасной музыкой и, очевидно, забыл все на свете. Марко не спускал с него глаз. Когда публика выйдет в антракте прогуляться по коридорам, ему, быть может, представится удобный случай пройти мимо канцлера в толпе. Мальчик зорко наблюдал за ним. Иногда красивое старое лицо становилось печальным от чудной грусти музыки. Порой на нем сиял восторг, и все время было заметно, что каждый звук проникал ему в душу. Красивая дочка, сидевшая возле него, слушала внимательно, но не отдавалась всецело музыке. После первого акта два блестящих молодых офицера подошли к ним и, изящно склонив головы и щелкнув шпорами, поцеловали барышне ручку. После второго действия канцлер просидел несколько минут точно во сне. Зрители возле него начали вставать и выходить в коридоры. Молодые офицеры тоже поднялись со своих мест. Румяная дочка поклонилась им и нежно дотронулась до руки отца. «Она хочет, чтобы он прошелся с ней», — подумал Марко. «И он исполнит ее желание, потому что очень добр». Канцлер с улыбкой пробудился от сновидений, встал, помог девушке окутать шею серебристо-голубым шарфом и подал ей руку в ту самую минуту, когда Марко выскочил из своего места в четвертом ряду. Ночь была довольно теплой. Публика заполнила коридоры. Когда Марко добрался до того яруса, где находился балкон, канцлер с дочерью вышли из маленькой двери и на время затерялись в толпе. Марко стал осторожно пробираться, стараясь сделать вид, что отыскивает кого-то из своих.
Раз или два его прекрасные глаза заставляли людей оглядываться. Но он был не единственным мальчиком, присутствующим на представлении в тот вечер. Поэтому он смело остановился у подножия лестницы и стал наблюдать за проходящими. Зрители представляли собой пеструю толпу. Добросовестные старомодные любители музыки, чопорные военные, важные придворные, веселящаяся жизнерадостная молодежь. Вдруг он услышал тихий смех, и секунду спустя чья-то рука слегка дотронулась до него.
«Итак, значит, вы действительно выбрались из подвала?»
Услышал он нежный голос. Когда Марко обернулся говоривший, все его мускулы напряглись. Он перестал горбиться, и улыбка сбежала с его губ, когда он взглянул прямо ей в лицо. Марко почувствовал прилив сильного, справедливого гнева. Он охватил его, прежде чем мальчик успел сдержать свой естественный порыв. Прелестная дама в изящном бальном платье нежно-лиловых оттенков улыбнулась ему прекрасными глазами. Это была женщина, заманившая его в дом номер 10 на Брэндон-террас.